Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Итак, здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь Юрий Кабаладзе.
Здравствуйте.
И Светлана Сорокина тоже здравствуйте. И здесь с нами Сергей Сазанов, первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации.
Здравствуйте.
И здесь Игорь Безруков, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации.
Добрый вечер.
Мы с Игорем Александровичем немножко хриповатые, поскольку не совсем еще поправились, так что вы нас простите.
И Юрий
Георгиевич, да, и Сергей Владимирович,
здравия, да.
Пожалуйста, вам, наверное, в первую очередь, вот флаг в руки. Юрий Георгиевич, давай конкретизируй тему, которую я назвала «Долг платежом красен. Новые методы взыскания долгов с нерадивых граждан». А почему именно сегодня? Вот
потому
тебе
что
слово.
Хочу напомнить, что с 1 февраля у нас новая редакция закона об исполнительном производстве. И теперь судебные приставы могут запретить выезд не плательщикам алиментов, так, что важно.
Но это уже было, по-моему.
Банковским должникам и даже гражданам, забывшим оплатить штрафы ГАИ или ГИБДД.
Я так понимаю, что это какие-то новые возможности для судебных приставов. Да, это расширение возможностей судебных приставов. Правильно?
Новый закон, безусловно, это расширение прав и возможностей или полномочий, совершенно справедливо заметили, судебных приставов. Угу. Вот он касается в меньшей степени порядка въезда и выезда за пределы Российской Федерации. Ну вот, мы считаем, что значительным шагом, как раз вот для нас наиболее важным в отношении взыскания с физических лиц, является право судебного пристава теперь проникать в помещения, в том числе и жилые.
Да, вот обратите внимание на эту позицию, что и... могут они теперь проникать.
Да, если раньше такое право было законом предоставлено, но там не было оговорки по поводу жилых помещений, ага, и складывалась совершенно противоречивая судебная практика, но то теперь такое право закреплено уже на уровне закона.
Ждать вас гостью.
Да, я вот хотела бы обратить внимание, что, в принципе, уже накопилась сумма некоторых впечатлений и по въезду-выезду, потому что это тоже ощутимо для некоторых граждан. Может быть, у нас все-таки довольно значительное число людей ездит сейчас за границу, и для них быть остановленным на границе ощутимо, да? Это уже острики наши отечественные назвали наказанием Родиной, поскольку и покинуть ее пределы, видимо, нельзя, и это наказание. Но, значит, есть вот и другие меры воздействия. А скажите мне, пожалуйста, вот у нас есть вопросы, я к ним, кстати, обращусь, хорошие вопросы есть в интернете, и напоминаю вам, что вы можете присылать свои смс-сообщения или вопросы по телефону 985-970-45-45. И я хочу спросить, скажите, многие считают, что это просто у нас судебные приставы, вообще исполнение неких решений, оно... видимо, не знаю, лень исполнять какими-то имевшимися до сих пор способами, вот придумали себе еще дубину.
Нет, ну на самом деле, может быть, начнем мы с количества, да, или соотношения количества судебных приставов исполнителей и количества тех документов и производств, над которыми они работают. Вот по результатам прошлого года у нас было более 26 миллионов исполнительных производств, то есть около 30 миллионов исполнительных производств.
То есть решение суда или что? Да,
да? Не совсем решение суда, я сейчас для наших слушателей поясню. Вот. И все вот эти вот 30 миллионов исполнили 28 тысяч судебных приставов по всей Российской Федерации. Uh-huh. Вот, что касается решения суда, вот, и откуда эти производства берутся, сначала, вот, ну, я, наверное, начну с АЗОВ, да, и два слова скажу о том, как о процессе, который происходит. Значит, сначала появляется исковое заявление какое-то в суд. Суд рассматривает это исковое заявление. Он извещает сторону должника и взыскателя. Ну, они в должника и взыскателя превращаются после принятия решения. После этого суд выносит свое решение, дает определенный период на обжалование вот этого решения. И только после того, как вступает это решение в законную силу, выдается исполнительный лист. Но и это не значит, что он приставом попадает, потому что исполнительный лист может быть исполнен должником добровольно, без всяких штрафных санкций, наказаний и так далее. И только в случае, если добровольно исполнить его не получается, вот по каким-то причинам, он может быть передан в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
Это мы все понимаем. На практике, как мы прекрасно знаем, бывает иначе, да? На практике есть масса примеров, когда человек даже не знает, что он уже уже попал в этот лист ожиданий.
Ну, вы знаете,
ожидания.
Наверное, вот говорить о том, что это виноваты судебные приставы, было бы в корне неправильно, потому что судебные приставы...
Нет,
я понимаю, что мы не виноватых ищем, но тем не менее, значит, суд не может рассматривать или может рассматривать без участия сторон в исключительных каких-то случаях. У нас это идет сплошь и рядом. Ну, вот. Особенно, когда решение, что называется, штампуется пачками в отношении там, неплательщиков квартплаты или какой-то наиболее там, широко распространенной категории граждан.
Uh-huh. Uh-huh.
Я бы еще хотел ваше внимание обратить, тоже наши слушатели заблуждаются, вот это видно из различных интервью, о том, что вот не заплатил сегодня штраф ГИБДД, да, завтра тебя не выпустят за пределы Российской Федерации. Для того, чтобы это случилось, необходимо, чтобы органы ГИБДД обратились опять в суд, уже в соответствии с требованиями административного кодекса.
Вдруг после решения суда?
Суд вынес бы определение соответствующее о том, что ты являешься злостным неплательщиком штрафа вот этого, и после этого только может быть...
Игорь, а почему тогда вот юристы, да, так настороженно восприняли, адвокаты, вот это...
Послушаем мнение, да.
Здесь дело все-таки в чем? С одной стороны, можно рассматривать действия судебных приставов, как они себя ведут, правильно или нет, и в том числе, правильно ли они понимают свой закон. Ведь сейчас, с 1 февраля, вступил в силу новый закон. На самом деле, я уточню, не изменение в старый закон, который был противоречивый, корявый, в общем-то, довольно-таки... Но то был первый блин. Это блин второй, тоже комом, мне кажется. Вот, потому что проблема... Как говорится, они остались. В один закон свели. Он называется об исполнительном производстве. Свели сюда какие-то действия по исполнению этих решений, в том числе, которые настораживают. И в то же время он же опять регулирует деятельность судебных приставов. Хотя есть специальный закон о судебных приставах, который этим занимается. Так вот, проблема... действительно выражается в том, что возникает сомнение, насколько правильно будет приниматься даже этот закон, который не очень удачный. Там на самом деле очень много заложено бомб. И основная бомба не в том, что приставы будут проникать в помещение граждан. Вот как раз я и хочу уточнить. Помещения-то граждан приставы не могут проникать. Даже по новому закону. Вот видите, а уже толкование идет, в общем-то, вот с моим оппонентом.
Да,
я не соглашаюсь.
Компетентный человек говорит,
да,
что может.
Да, которые готовили проект закона, участвовали в его экспертизе, в общем-то, участвовали в его написании. А ведь закон...
Что говорить, если стучат в дверь?
Дума, она разрабатывает законопроект, она, естественно, приглашает специалистов. Мнения, естественно, представители службы судебных приставов просто не могли быть не приглашены. И участвовать в написании этого закона. К сожалению, вот я вспоминаю бытность еще Верховного Совета, тогда отступали из этого принципа, это я говорю, что все-таки народные избранники писали законы для того, чтобы их исполняли. Сейчас стали больше исполнителями, говорят, напишите, как вам
почему,
нужно.
Вот
как вам
почему нужно? Нельзя почему проникать нельзя? Да, в помещение? Почему?
Да потому что в этом законе, в новом, который уже действует, говорится в статье 64, что проникать-то можно, во-первых, только с разрешения письменного начальника службы судебных приставов.
Ну, это
ладно,
запросто,
это свои люди.
Это запросто.
Но не в помещении граждан вообще, а в помещении, занимаемое должником. То есть вот и уже тут же начинается, что такое занимаемый должником, где мы про это. То ли он там зарегистрирован, то ли он там фактически занял. То ли, нет.
Проживает, не проживает,
а
да.
Вся семья
и в то же время... считается должниками или
нет, конечно.
Или какие-то
нет, конечно.
Еще
и вот здесь получается, что в принципе проникнуть приставу вот так без участия
должника. Может, есть расшифровка понятия должник или нет? Или вы, Сергей Владимирович,
ответьте,
по наитию действуете?
Да, потому что здесь я просто еще закончу, уточню то, что касается, опять-таки. Вот это вот входить в занимаемое помещение нельзя. То есть, если помещение занимают другие люди, то есть хотя бы кто-то еще, кроме должника, или это собственник этого помещения не должник, то значит, эта норма по свободе проникновения не действует. Но тут мы, увы, получили разъяснение. И вот здесь возникнут опять споры, конфликты, суды, нервотрепки, бедные граждане, которые не имеют никакого отношения к этому должнику.
Да, пожалуйста, отвечайте.
Как найти должника? Как найти верный адрес?
Я на самом деле, значит, я считаю, что сейчас закон с 1 февраля только начал действовать, вот, и сложится уже судебная практика, которая на большинство вопросов ответит. Сейчас, наверное, бессмысленно нам затевать.
Я себе представил эти вопросы, которые возникнут.
Да нет, пожалуйста, я... Да. Не хочу сказать, что вот не прав Игорь Александрович. Вот, он не прав только в том, что, так скажем, времени ему не хватило полностью изложить свою мысль с точки зрения специалиста и юриста. Да? Как говорят, два юриста, три мнения сразу же родилось. Вот, нет, на самом деле прав, я вам больше скажу. Вот должник снимает жилье где-то, да?
Да.
Вот. Возникает вопрос, помещение занимает? Занимает. Имущество его, не его. Мебель там, значит, какое-то оборудование.
Это все так можно в этом случае?
Вот, в этом случае можно. Вот.
Почему? Но,
а потому что мы забыли с вами, совершенно забыли. Вот это, наверное, непопулярная тема, потому что она как-то не звучащая. Да? Вот есть в новом законе 18 глава. О которой Игорь Александрович не сказал ничего. Так вот, это впервые мы вводим административный порядок обжалования. Вот и я, как разработчик этого закона, вот один из разработчиков этого закона, ну вот совершенно правильно вы сказали, да, угадали, да, было соответствующее по сопровождению там распоряжения президента.
Нормально.
Вот. Как раз занимался вот этой вот 18 главой, которая определяет возможность теперь впервые появившаяся, я бы, знаете, разбил на две части вот жалобы граждан, что разрешение и рассмотрение. То есть рассмотреть можно, да, жалобу, да. Совершенно не решая ее, и отписать, что, знаете, дорогой, ну ты да, прав, по сути, сделать нельзя ничего. Да.
Да.
Вот. А вот 18-я глава впервые, значит, позволяет у нас отменять вышестоящим должностным лицам постановление судебного пристава. То есть, если пристав не прав, старший пристав может уже вот это постановление своего подчиненного отменить.
А если он не прав,
если считает,
уже...
что не прав и старший пристав, да, это вплоть обжалование такое может идти до главного судебного пристава Российской Федерации включительно. Вот, причем, в отличие от большинства зарубежных стран, вот, у нас идет параллельно, возможен параллельный процесс обжалования в судебном порядке и административного порядка обжалования. При этом возможность, опять же, появляется
при остановлении. Гладко
было на бумаге.
Гладко
было на бумаге. Когда уже пришли в дом и выясняется,
после
что там долга, после того.
Нет, ну, а вообще, что проникать в этот дом, где нет его имущества?
А я вам хотел пример конкретно привести.
Съемное жилье. Вот для чего? Для того, чтобы в глаза посмотреть.
Нет,
и сказать,
а я пример могу привести.
Того человека, у которого он сидит.
Вот на сегодняшний день, вот как в анекдоте про Штирлица у нас было, до сегодняшнего, до 1 февраля. Ну вот. Ко мне обращается на личный прием, пришел гражданин, который был уже там у старшего пристава, там, значит, у главного пристава в Москве. Говорит, Сергей Иванович, просто помогите, я не понимаю, зачем вообще нам такое правосудие. Я говорю, в чем дело? Поясните, пожалуйста. Вот есть должник у меня, богатый человек, вот, который официально нигде не работает, живет в элитном доме с консьержем, вот, ездит на прекрасном автомобиле.
Да, таких примеров есть.
Как только мы заходим, значит, пристав заходит, пристав пытается все возможное сделать. Вот. Как только заходят они, консьерж звонит, значит, спускается там кто-то через черный вход, жена или садится на машину, уезжает, машина в розыске, несколько там, ну, какой-то период, несколько месяцев. Ну, вот. Он сам запирается в дверь и просто пристав не пускает. Да. И
что
все.
Делать?
Вот что было делать в таких случаях?
Вот что сейчас, вот, сейчас,
а сейчас
было? Что будет? Дверь, что
сейчас приставы, значит, представляются, показывают документ, приглашают понятых, в случае необходимости представителей ДЭЗа. Вот, того же консьержа. Ну, зачем его
отпустить?
И можно, да, можно выломать дверь и описать уже имущество. Но это не значит, что имущество сразу же у вас будет вывезено и продано. Вот. Там есть соответствующие, опять же, в законе там изменения по реализации вот этого имущества. Возможность оценки этого имущества. Раньше не было такого. То есть раньше выставлялось имущество на торги, но вот никто не купил. Почему? Завышенная цена. Была возможность, так скажем, вступить в какие-то договорные, условно говоря, отношения. Завышенная цена, не купили. По закону имущество, которое не реализовано было, вот, либо предлагалось взыскателю, либо возвращалось должнику. И должник не нес никакой ответственности.
Хотите что сказать, Игорь Александрович?
Да. Да. А вот прелесть-то в чем? Что ведь понимаете, ведь имущество, которое в данной квартире, это вот, кстати, сейчас очень распространено в связи с тем, что всевозможные кредиты банки предоставляют, и в основном детишки на них очень здорово клюют. Студенты, прочее,
да,
как здорово. В магазине бросаются прямо. Возьми кредит, потом отдашь.
Да.
И начинается. Пристав приходит домой, где живет зарегистрированный этот студент. Может быть, он там и не живет вовсе. Да еще окажется, что никого дома нет. Описывает все имущество, которое нарушено не пассивным трудом, а его родителями.
Так.
И потом презумпция это у нас в этого закона, она сохранилась, в принципе, как было и раньше, но раньше было, я немного скажу, немножко получше, в пользу защиты действительно прав и взыскателя, и должника. Так вот, вы, если не согласны, что у вас описали имущество, подайте в суд об исключении из описи, где ответчиком будет ваш ребенок, где этот, пока судится, пока чего. То есть вот почему же мы так людей-то не любим, таких? Может быть, сначала нужно все-таки выяснить,
любимая
что
забава.
Есть ли там
его имущество. Что ты не верблюд. Это
да.
Известный суд.
И вот, кстати, отмененная инструкция Минюста СССР, которую в 99-м году отменили, она же все равно правильно регулировала. Во-первых, присутствие должника было как бы обязательным, но даже если там что-то не получалось, все равно составлялся акт, и если другие стороны говорили о том, что это имущество мое, а не его, совместно нарушено родителями по Семейному кодексу, дети не имеют права на это имущество.
Да?
Для пристава это не действует. Они придут,
да.
А вот оно есть, телевизор, хватит его. И не важно, что это папа купил. И вот здесь было, что раньше в акте, как раз это прямо предусматривало инструкции, чего сейчас нет, отмечалось заявление стороны хотя бы как минимум о том, что это он претендует на это имущество. Это притормаживало приставу. Конечно, тоже был суд и все, но
была определенная гарантия.
А теперь нету.
О, круто.
И более того, теперь ушли от того, что таких актов не стало, а теперь еще не стало.
Я же только что перед этим 5 минут назад рассказывал про 18-ю главу. Вот.
Я, пожалуйста,
подавайте.
Так я не обязательно.
Ты пока обжалуешь?
Нет, я не говорю в суд. Почему?
Теперь
нет,
давайте.
Если раньше доносилось это в акт.
А теперь обжалование.
Просьба какая, вот, Игорь Александрович, вот вы как... Предложите, пожалуйста, вариант решения.
Знаете, ну, как вариант решения, который дает кредит, его тоже экспромтом, допустим, требуется, может быть, какого-то анализа. Но, тем не менее, что вставить хотя бы, что пристав обязан установить имущество, принадлежащее должнику. Вот просто такая фраза. То есть она уже возложит, пристав не просто придет, а вдруг он обязан установить имущество,
принадлежащее должнику.
Такая фраза она была и есть у нас, и остается, что пристав обязан совершить все исполнительные действия, в том числе установить имущество.
Это другое. Он не установил, он находит... Дальше это дезинфицируется, это положение.
Хорошо.
Что пристав проникает...
Давайте я вот хочу сдвинуться вот таким вопросом. А Борис написал нам. Новые методы взыскания долгов относятся только к гражданам. Есть ли новые методы взыскания долгов с госструктур, с юридических лиц? Например, новые методы взыскания физлицами долгов Сбербанка по вкладам 91-го года. Ну, или по... Есть там еще вопрос по обанкротившимся и сделавшим нищими людей, да, банкам. Вот есть ли какие-то новые методы взыскания денег с этих вот государственных и юридических структур?
Есть, и достаточно эффективно действующие. Единственное, надо здесь разделять все-таки форму собственности. Вот, и понимать, что Сбербанк, вот, это все-таки структура не совсем государственная, пусть та, которой государство, и у которой государство владеет контрольным пакетом акций.
Хорошо.
Да? Если брать, вот есть такое понятие в законе о сейчас в бюджетном кодексе. Вот. Бюджетополучатели. Вот. Это органы государственные, которые являются, так скажем, или существуют на бюджетные деньги. Так вот, сейчас система, я вам докладываю, действует настолько четко, что у нас вот до прошлой недели был арестован счет управления нашего службы судебных приставов по городу Москве, где мы с вами сегодня находимся. По причине того, что одна фирма выиграла суд по взысканию денежных средств с этого управления. Вот, и пока денежные средства проплачены не будут, значит...
То есть самих судебных приставов?
Да, да, да. Арестовывается федеральным казначейством, арестовывается счет. Точно такая же процедура была и с министерством юстиции.
То есть процедура, описание этих, ареста этих счетов
если,
в отношении юрлиц, да?
Если раньше была серьезная... Нет, не в отношении юрлиц. Правильно, коллега.
Государственных структур.
Это получается.
Да. Но, наверное, в отношении каких-то банков также можно.
Там проще.
Я тогда сейчас, секундочку. Это мы поняли ваш пример.
Мы хотели в суд.
Ну, дайте вам тогда еще поконкретнее вопрос задам. Сейчас, секундочку, у меня где-то было. Где-то у меня был этот вопрос. Вот, смотрите, я взял кредит в Сбербанке и в течение 4 лет исправно выплачивал и кредит, и проценты. Но так как расчеты моей фирмы велись через другой банк, банк реконструкции и развития, а он лопнул, то я попал, мягко сказать, в ситуацию. Почему закон стоит на стороне банкиров, а не на стороне людей, которые не могут вернуть свои средства со счетов лопнувшего банка? Когда будет введен закон о банкротстве физических лиц? Ну, здесь как бы два вопроса есть. Так вот, как поступать человеку, который пострадал по вине лопнувшего банка? Ну, а с него теперь будут взыскивать, арестовывать?
Я думаю, что
и так,
Игорь Александрович,
далее.
И я вот дадим только один ответ, обратиться в суд и попытаться взыскать с той организацией, которая привела к убытку.
Ну, это во-первых, да. Во-вторых, а если лопнул банк, как это выражается, то, соответственно, создается комиссия по банкротству, осуществляется процедура банкротства.
Так что понятно, понимаете? Но человек кредит не может вернуть.
Но мне вот, например, не совсем понятно, как он рассчитывался перед одним банком через другой, да? Вот.
Или он брал кредит одного договорные... банка, чтобы погасить кредит
да,
другого.
Да, это так как раз банке. Распространенная история, ничего такого тут нету.
Такое бывает.
Бывает, конечно. Бывает, это а скажи ты мне, пожалуйста, а вот еще, ни один человек затронул вопрос о банкротстве, возможности банкротства физических лиц. У нас когда эта процедура будет?
Ну, во-первых, есть ли необходимость такой процедуры, потому что... Я не знаю, там есть разные доводы и за, и против, вот, но, наверное, это не тема сегодняшней нашей программы.
То есть пока в ближайшее время...
В ближайшее время, я думаю, что...
По-моему, закон не существует какой-то, проект. Он очень непонятный, о чем там...
Непонятно, да,
вообще,
пока
вот, статистика есть какая-то, закон действует вообще? Сколько людей уже, как бы, понесли заслуженное наказание?
Не совсем,
кого-нибудь на границе не совсем, кого-то вопрос. Остановили? Вот, кого-то
конечно, заставили. Существует. Ну, существует статистика разная, значит, у Федеральной пограничной службы там своя, у нас своя. Но где-то, я могу сказать, по нашим данным, за прошлый год где-то порядка 3000 постановлений было вынесено в отношении физических лиц по ограничению их выезда. Ну, вот на фоне 3 миллионов судить, исполнительных производств судить.
Капля в море.
30 миллионов, извините. Да, вот, много это или мало.
Хорошо, еще...
Может, у меня есть предложение поставить прямо пункт по сдаче долгов рядом с погранконтролем, чтобы вот, значит, задержали человека, он мог пойти и заплатить сразу. Так.
Здесь вопрос-то в том, что даже если он пойдет и заплатит сразу, да, вот,
сразу
пока его сразу не выпустят.
Ну, какую-то процедуру там соблюсти, потому что я боюсь, что могут быть случаи, когда человек
так
ну, действительно не
рядом.
Знает.
Так уже сплошь и рядом.
Так, какое горе. Это вот приходишь там с семьей, там собираешься где-то, значит, загорать на острове на каком-то.
А тебя наказывают причем дважды. Не просто останавливают, еще и материально. Причем часто большей суммы, чем ты задолжал.
Знаете, вопрос-то в том, что вот наказывают. Вы совершенно правильно сказали, в определенной степени элемент наказания где-то на
это. Да, это мы все понимаем. Но скажите мне, пожалуйста, обязательно ли при этом судебном рассмотрении, когда вас обрекают на вот такую ситуацию, ваше присутствие? Или не обязательно?
При какой ситуации?
Ну вот суд выносит решение о том, что вы там не заплатили должны. Тот или должны то-то.
Так.
Ваше присутствие
нет.
На этом суде обязательно?
Нет.
А при нашей системе, так сказать, оповещения и предупреждения, вы можете даже не знать о том, что такой суд состоялся. И сплошь рядом такое случается.
О том, что отменено судебное
решение? Нет, о том, что есть в отношении вас такое решение.
Ну, опять же, я говорю, здесь, вот мы и начали с этого.
А задолжать-то элементарно.
Так это, наверное, к судебным органам вопрос-то, а не к нам.
Послушайте, а задолжать? Я просто про нашу систему, которая работает с огромным количеством сбоев. Знаете, у меня лично была недавно, случай недавно был, что я оказалась там должна по, там, не помню, электричество на даче. А я вообще, надо сказать, довольно аккуратный плательщик. Я изумилась, подняла свои там квитанции, поехала. Мне сказали, ну как же, конечно, вам нужно платить в области, а вы платили в городе. Я говорю, слушайте, ну вы нигде не предупреждали, что нужно платить именно в области, а не именно в городе. Мне удобнее в городе, я платил в городе, я все заплатил.
А мы теперь ваши.
Да, я говорю, здесь же банковский реквизит. Нет, говорит, мы теперь из города этих денег получить не можем. Это целая история, как получать. Так представляете себе, а я себе сижу спокойно. Да, это моя добрая воля была, что я поехала выяснять отношения.
Нет, и ГИБДД, да, такие же. Я полностью с вами согласен.
Да. Сплошь и рядом. Так
но если у нас система и страна такая, вы хотите, чтобы наша структура, она выбивалась?
А вы хотите, чтобы мы все это терпели, сглатывали и не выезжали?
Нет, ну, давайте мы выйдем на выборы и проголосуем.
За кого? А кто у нас обещал разрешить эту систему?
В чем вопрос?
Кто разрешал? У нас есть депутат, кандидат президента, который обещал разрешить эту ситуацию?
Да, она разрешает
ситуацию. А вот еще случай, вот прокомментируйте. За неуплату долгов ЖКХ пришло постановление суда о взыскании. Долгов-то не было, просто в ЖКХ бумажки потеряли.
Вот,
когда мы принесли свои экземпляры бумажек, постановление отменили, но дело уже было отправлено приставом. Арестовали машину. Сейчас арест уже сняли, но если бы приставы выломали бы мне дверь по новому закону, а мое имущество растащили, кто бы за это отвечал?
Значит, давайте мы так сделаем.
Вот осадок остался.
Давайте
справедливости с торжества.
Нет, давайте мы так. Не надо вот делать из службы судебных приставов какую-то монстрообразную организацию. Да? Я вот буквально еще 30 секунд займу и повторюсь, может быть. Вопрос-то в том, что для того, чтобы исполнительный документ прошел к нам, вот необходимо провести массу процедур. Вот. И в том числе, вот сегодня Игорь Александрович зачитал даже вот нашим слушателям статью из закона о том, что, чтобы прийти к ней, необходимо разрешение старшего судебного пристава. Вот вы все отмахнулись, сказали, да, что это ерунда, конечно, он там найдет. Вот придет старшему приставу, будет он под мой. Плюс
18... о том, что будут совершаться исполнения.
Плюс 18 глава, вот никто не говорит, которая может отбить постановление вот этого пристава, старшего пристава и так далее. Ведь, и потом не забывайте, что у нас очень... достаточно мощно выстроена система служебных проверок административной ответственности.
А поворот исполнения?
Ага. Вы знаете, я... Да, у нас уже время подошло к новостям середины часа. Мы сейчас прервемся. Это программа «В круге света». Мы сегодня разговариваем о новых функциях, новых полномочиях судебных приставов, которые могут по-новому и довольно жестко взимать долги с нерадивых неплательщиков. Мы об этом сегодня говорим. Продолжим разговор сразу после новостей середины часа.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Еще раз здравствуйте. Мы говорим сегодня о новых методах взыскания долгов с наших граждан. И у нас сегодня в гостях Сергей Сазанов, первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации, а также Игорь Безруков, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации. Ну вот я уже читаю здесь в ваших СМС-сообщениях, в том числе и в мою сторону камень, ведущая защищает и оправдывает наших людей, которые хотят жить за счет других людей. Берут в банках, шикуют, строят дома и не возвращают. То есть создалось впечатление, что я защищаю тех, кто задолжал и не хочет возвращать деньги. На самом деле это не так. Мы еще поговорим о том, как же надо взыскивать эти долги. Я просто, господа, хочу напомнить, что при нашей неразберихе и при нашей совсем не немецкой тщательности в доставке извещений, уведомлений, исполнении всевозможных решений, мы с вами можем оказаться жертвой той ошибки, которая будет иметь очень серьезные последствия. Если к вам вломится в дом, а вы будете очень долго доказывать, что уже заплатили штраф или расплатились по судебному решению, то это ваша будет проблема и ничья другая. Мы говорим о таких опасных последствиях вот совсем не немецкой стороны. Да? Я хочу сказать вот о чем. Скажите, пожалуйста, ну вообще приносят уже какие-то первые результаты вот эти новые меры в смысле взыскания долгов? И как быть, если человек, пусть даже богатый, уже распихал все свое имущество на кого угодно, сам не имеет ничего и при этом продолжает нахально, так сказать, не возвращать долги.
Ну, знаете, я начну с последнего. Если богатый человек что-то там распихал, вот, то постепенно мы все-таки тоже цивилизуемся, вот, и потихонечку уходим вот от этого черного нала, серых вот этих вот выплат заработной платы, конвертов там и так далее. Вот. Что касается результатов, знаете, сегодня вот я недалеко как сегодня комментарий давал и Тартас. Вот, наши красноярские коллеги проводят эксперимент. Вот у нас есть 24-я такая статья нового закона по порядку извещений. Так вот, этот порядок извещений на сегодняшний день допускает различные виды, в том числе и электронные связи. Вот. И вот наши коллеги использовали уведомление должника путем СМС-сообщений. Это, ну, как минимум, процесс ускоряет. То есть, вот вы посмотрите, пристав возбуждает исполнительное производство, потом посылает соответствующее постановление. Оно идет там неделю, две недели, пока приходит судебная практика, складывается таким образом.
Понятно. Но СМС-сообщение послали, а вы уверены, что это тот телефон, что он не потерян, не передан родственникам,
знакомым? Нет, если говорить, допустим, о гражданских спорах, вот, а в первую очередь и большинство, ведь если выкинуть административную вот эту практику, да, вот, у нас гражданско-правовые отношения. Кто-то у кого-то взял долг и не отдал, там, неважно, это кредиты, еще какие-то денежные средства, то люди, которые таким образом друг другу доверяют, да, но они в большинстве случаев являются знакомыми. Поэтому всегда мы, и я на приемах на своих разъясняю, что мы не будем там, значит, за ним бегать с ружьем, да, вот, его сажать в клетку или в долговые тюрьмы какие-то. У нас процент фактического исполнения 65% на сегодняшний день, вот по прошлому году. Говорят, мало. Вот надо, чтобы он до 100% был. Я вот на это отвечаю. Давайте мы тогда сделаем долговую тюрьму. Вот человека будем сажать, пока он долг не отдаст. И все. Я. Вот взял кредит, да. Вот
нарушение конвенции.
Ну, была когда-то такая мера, как долговая яма. Все это мы из классических произведений знаем. Да и в России была. Да,
вот, вы сейчас упомянули.
Долговая яма.
Ну, а как вот, набрать? Вот как происходит?
Вот вы упомянули Германию, точность немецкого. Да. Вот, да? Вот, и пунктуальность. То есть мы пытаемся какие-то сейчас способы неформальные. Допустим, председатель арбитражного суда, он предлагает даже рассматривать сейчас и проводить судебные заседания путем интернет-конференций вот каких-то. Ну, вот, это тоже рассматривается сейчас для того, чтобы как-то упросить, упорядочить. Я не говорю, что это можно завтра принять. А вот, знаете, в Германии вот у нас серые зарплаты, опять с чего мы начали, и непунктуальность. А у них есть такое заявление равные присяге, вот, дав которое должник признает себя банкротом. Но они предпочитают сесть в тюрьму, но такого заявления не давать.
Свет, потому... тебе кто-нибудь должен деньги? Может, сейчас мы как-то обсудим процедуру. Потому что мне должны.
И закон на самом деле...
Ну, понятно, что человек, если он в Германии признает себя не, так скажем, не платежеспособным, да, не готовым исполнять свои обязательства, он в каком-то смысле становится парей в своем сообществе, да? Видимо, это такой своеобразный черный список.
Да, да.
У нас не действует такого рода вещи.
Банки применяют это.
Банки применяют. Черные списки, кстати, существуют в разных компаниях. Кстати, я знаю, что там мобильная связь сейчас тоже какие-то свои черные списки ведет, банки ведут черные списки. Но это их способ защититься от неплательщиков.
Пограничники, не дай бог попасть.
Но это в определенной степени, вот вы говорите, это бюро кредитных историй, да, вот разговоры о попытке создания, которые ведутся, нами поддерживаются. И у нас даже были руководители, которые активно участвуют там, в выработке идей, так вот, генераторы этих идей.
Ну, да.
Ну, к чему это, и к чему это пришло?
Ну, к чему это пока идут теоретические споры.
Вот. Ну, вообще-то давно пора вводить вот этот
конечно,
банк кредитных
кредит,
историй.
У нас такой бум.
Ну, знаете, мы, к сожалению, не являемся. Вот служба приставов, да, вот, в рамках административной
реформы. Но если мы хотим выйти на какой-то стабильный вот этап, наверное, надо это делать?
Министерство, оно является законотворческим органом, а мы органом исполнительным является. И правом законодательной инициативы мы не обладаем.
А законы пишете?
Мы редко получаем в наши руки людей вашей специальности, поэтому хотим все ответить на вас.
А вот, кстати, можно сделать?
Да, конечно.
Вот очень здорово, правильно сказали про статью 24, то есть приставы, прежде чем начать что-то исполнять, они обязаны уведомить. И я даже себе выделил положительным зеленым, то есть здорово. СМСки, интернет, почту электронную и так далее. Но дальше есть такая хитрая вещь. С чем сталкиваются суды, и теперь сталкиваются и приставы. А пострадают граждане. Лица, участвующие в исполнительном производстве, считаются извещенными. То есть должник взыскателя. В том случае, если несмотря на получение почтового извещения, то есть той бумажки, которую почта по своей линии бросила в почтовый ящик, для того, чтобы доставить заказную корреспонденцию, несмотря на получение этого извещения, адресат не явился за повесткой или иным извещением на почту, направленным по его адресу. В этом случае он считается извещенным, и поэтому можно наплевать на того, есть он по этому месту, где он живет и так далее, и начать делать те действия, которых мы опасаемся.
С одной стороны, я сразу же, Игорь Александрович, вам возражу, значит, вот эта вот как раз часть статьи являлась предметом бурных дебатов, когда обсуждалась и в Государственной Думе, и в Совете Федерации. Но с другой стороны, если, понимаете, вы априори всех должников сразу относите к категории добросовестных. Вот,
Это презумпция. Презумпция невиновности.
Есть презумпция, да.
Но, к сожалению, очень многие из должников пытаются всячески уклониться от исполнения.
Любой преступник пытается уйти от
наказания. Это не только у нас. Знаете, вот в той же Германии я был очень удивлен, и в Англии, и в европейских странах. Да, абсолютно такая же ситуация. То есть долги отдавали...
А там, кстати, за границей также не выпускают через границу неплательщика?
Знаете, за Европу я не буду говорить. Но с американским опытом знаком. Вот, к нам приезжали наши коллеги, и совсем недавно, ну, сейчас вкратце расскажу, значит, у них, да, в Америке есть такой вид ответственности, как отказ выдачи или лишение заграничного паспорта. Вот, поскольку паспорта как такового у них вообще нет, в принципе. И недавно, буквально вот в конце прошлого года, эта история получила продолжение, когда был введен визовый или паспортный проезд в Мексику из Америки. А очень многие, значит, зарабатывали тем, что перемещали какие-то товары, там, предметы, да, через границу и обратно. Вот, и моментально, я вам цифру назову, 400 тысяч человек побежали рассчитываться с долгами. Причем львиные большая доля из них были это должники по алиментным обязательствам.
Так, понятно. Вы знаете, что хочу в оставшееся время успеть какие-то вопросы задать, которых очень много. Скажите мне, пожалуйста, вот все-таки вопрос важный. Если один гражданин взыскивает с другого, и этот другой не хочет возвращать по решению суда долги, и переписал все на родню, знакомых, на кого угодно, и считает, что у него нет имущества, и нет у нас долговой тюрьмы, и ему ничего не страшно. Как в этих случаях? Что, чем могут помочь судебные приставы?
Для слушателей, для наших, я могу дать совет такого порядка. Когда, как только вы решили обратиться в суд, одновременно со своим исковым заявлением о взыскании долга подавайте в суд ходатайство о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения ваших исковых требований.
На тот момент, когда это прям
произошло. А выясняется, что нет у него никакого имущества. Что с ним делать?
Его двухмесячная дочка владеет коттеджем.
Да.
Его мама пенсионерка советских времен владеет, я не знаю, самолетом.
И что в этом случае? Можно у мамы отнять это?
Ну, вообще, есть такая процедура, она предусмотрена гражданским кодексом, как неосновательное обогащение. Это сейчас решается вопрос именно даже в части уголовного наказания, когда то же самое с конфискацией имущества, которое у нас по интересным соображениям отменили, в общем-то, но все-таки иногда возникает. Там, в общем-то, прокуратура предъявляет, может предъявить такие иски о неосновательном обогащении, то, что как бы это нет.
Обогащение, допустим, на жены или там мамы или как-то.
Да, да. И здесь, вот, видимо, как раз в комплексе с этим законом о том, что приставы должны все равно разыскивать это имущество, может быть, каким-то образом привлекать к участию в деле прокуратуру, которая как бы все равно государственные интересы.
Но могут, в принципе, приставы ворваться там к маме и сказать, вот хоть это и, значит, вроде.
По закону нет, фактически, не знаю.
Ну, вот Игорь Александрович сказал, что могут и забрать у мамы телевизор.
Ну, в общем, пока единственный действенный совет, это на момент подачи искового заявления сразу же попросить описать или зафиксировать вот состояние имущества.
Совершенно верно, потому что уголовно на это идут.
А суды идут на это плохо.
Но
надо требовать.
Нет, они плохо идут для юридических лиц, это связано с рейдерством. А по имуществу физических лиц, в общем-то, суды достаточно нормально на это идут.
Ну, то есть пока что можно вот это запомнить, да? Дальше. Относится ли какие-то карательные меры, как я поняла вопрос, к поручителям? Ведь бывает, что поручаются за...
Относится однозначно, выносится в отношении поручителей судебное решение, выдаются исполнительные документы. Ко мне обращались близкие знакомые, которые в неприятной ситуации в эту попали. Чем я смог им помочь только тем, что разъяснил действие закона, вот на 10 дней отсрочил и посоветовал обратиться в суд за срочка исполнения судебного решения. Все.
А если в квартире живут 2-3 родственные семьи, и в одной из них должник, могут ли пострадать совершенно непричастные? Мы об этом говорили в самом начале. Как вы будете разбираться, где еще имущество? Хорошо, если человек живет в замке, а если в большая семья в одной квартире?
Чаще всего, я хочу опять же здесь рекомендацию дать такого плана, что попробуйте разобраться самостоятельно. Потому что чаще всего эти проблемы связаны с неуплатой коммунальных платежей в большой семье. Что я свою долю за свет, газ, воду там тире плачу, а остальное нет. И когда уже рождается судебное решение и приходит пристав, то разобраться, безусловно, крайне сложно, кому что принадлежит. И в первую очередь имущество обращается взыскание на ликвидное какое-то имущество.
То есть я понимаю, что возьмут именно то, что вполне ликвидно. Да. И ликвидным может оказаться имущество тех, кто не имеет отношения к
жизни. Что происходит после этого? Вот
а дальше нужно опять вот тем, у кого это изъяли, по суду пытаться отбить это свое имущество.
Нет, а уж я пристав, я куда этот телевизор?
Остается на ответственное хранение. Расписывать, что никуда его не денете под страхом уголовной ответственности.
И что?
Вот. И потом это время как раз используется. Можно это дело обжаловать.
Один нюанс в новом законе, если имущество стоит менее 30 тысяч рублей, пристав вправе его оценить самостоятельно. Если больше 30 тысяч рублей, приглашается специализированный оценщик, который должен являться членом саморегулируемой оценочной организации на сегодняшний день. Лицензии он может не иметь, но и с которым у управления, а не у пристава, заключен соответствующий. имеющие договорные отношения.
Но сразу не имеют права вывозить имущество. Так что граждане,
нет,
будьте
свидетелями. Вывозить имеют, реализовывать не имеют.
А вывозить имеют право сразу?
Вывозить имеют
вот
право.
Вот так, вот, сразу можно
вывозить. Да, да, да. Это, но это, как правило, уточняется, когда требуется, подлежит немедленному исполнению, и когда это в виде как раз обеспечительного.
Здесь вопрос-то, знаете, могут... Нет,
так можно вывезти, а потом искать.
Нет, можно вывозить. Нет, не совсем. Можно вывозить, можно не вывозить, вот, но учитывая то, что у нас нет своих там грузовых камер хранения, нет своих грузовых машин и так далее, то есть приставы в большинстве случаев пытаются передать на ответственное хранение.
Кому?
Кому? Значит, в первую очередь родственнику должника, значит, ну, или кто-то, проживая с ним рядом. Вот. Если же ответственный хранитель отказывается принимать, и такие случаи есть, что вот не буду, ну, пристав тогда вынужден просто уже искать место, где это имущество
сохранилось. А у вас есть склады какие-то специальные?
Нет, нет, как я уже сказал.
А куда же это делать?
Да по-разному. Вот некоторые используют подвальные помещения, архивные помещения, подразделения.
Там пропасть может испортиться.
Ну, потом, конечно,
а как это учитывать? А как это учитывать все?
Нет, ну, во-первых, имущество изымается исключительно по акту описи.
Я понимаю, но потому что от описи бегает, если у вас нет даже специальных складов. Как же можно вводить такие законы, когда негде даже хранить?
Нет.
Ну, это же вообще-то тоже неправильно.
Нет, у нас есть право, понимаете, вот проблема-то в чем? У нас есть право заключать договора с специализированными организациями. Но дело в том, что, согласно постановлению правительства, на сегодняшний день исключительным правом специализированной организации по реализации имущества является Российский фонд федерального имущества, который не заинтересован в реализации, хранении, там, организации реализации всей вот этой мелочевки. У нас с ним идет многолетняя битва там, с переменным успехом. В прошлом году осенью были, если вы обращали внимание, там серьезные уколы друг друга в прессе. Вот. На сегодняшний день мы готовим сейчас соответствующие изменения для того, чтобы как-то вот либо эту организацию заинтересовать, либо ее лишить монополии.
То есть вот практика у нас как бы...
То есть на практике время... есть все время проблемы. Смотрите, вот очень важный вопрос. Мне кажется, надо его прочитать. Смотрите. Представляете ли вы, с кем по сути боретесь? Потому что эти должники – это не миллионеры и не старушки. Это в первую очередь те люди, у кого что-то появилось за счет стабильности, озвученной президентом. Средний класс. Не приведет ли это в конечном итоге к наветным письмам и ужесточению нравов в обществе?
Ну, знаете, мы ни с кем не боремся. Вот. А тот человек, который это письмо писал, значит, он, видимо, считает, что благосостояние граждан растет за счет непогашенных кредитов. Да? Но это неправильно.
Да нет, это просто люди, которые активно действуют. Они ездят, они нарушают правила там на дороге, да? Ну, потому что это неизбежно случается. Они случайно где-то могут так забыть какой-то счет. Это не обязательно
правила можно
по-разному.
Процедура длительная, не сразу
риска тебе. Больше. У активных людей степень риска больше, это понятно. Это в первую очередь они. Да.
Ну, знаете, пристав-то это последняя инстанция, исполнительное производство. Все эти риски, действительно, я здесь заступлюсь, за Сергея Владимировича, потому что до этого судебные решения, акты других, тех же ГИБДДшников и так далее, они, эти решения, которые вступили в силу, не оспорены, и они обязательны для судебных приставов.
А вы считаете, что так хороша и совершенно на службу судебных приставов, что ей можно вот так усиливать права?
Да, конечно, не хороша. Вот. И, конечно, не совершенно. У нас нет ни одной совершенной структуры вообще. Вот. Но, во-первых, продолжая мысль Игоря Александровича, вот когда к нам приезжали американские наши коллеги, да, мы попросили вот структуру их правосудия как-то, вот, и исполнение. Вы знаете, можно сравнить с пирамидой, которая перевернута вот так вот вверх ногами. И вот верхняя площадка – это те споры, которые у нас решаются на уровне адвокатов, вообще не затрагивая судейское сообщество. Средняя часть, серединка, это та, которая в суде рассматривается. Потом, вот перед основанием, да, вот, это та часть, когда после судебного решения адвокаты уже сторон садятся и решают конкретные проблемы, как имущество делить или как там обязательства какие-то. Вот. И только шпиль, головка сама, вот, она является, так скажем, камнем преткновения и обязаны принудительно исполнять вот это. Их законы достаточно жесткие. Они вот в качестве примера привели случай, когда один хитрец заставил двор машинами. Машину необходимо было изъять у него. И в самый угол. Так вот, что коллеги американские наши делали, чем закончилась эта история. Они вызвали кран с крановщиком, разогнали все машины, значит, вытащили вот эту вот машину, потом с него взыскали за эксплуатацию крана, за заработную плату крановщика, оштрафовали и приговорили еще к нескольким месяцам тюремного заключения за попытку воспрепятствовать правосудию.
А вы бы что бы делали в таком случае?
А мы в этой ситуации что бы делали? Знаете, мы бы, наверное, сейчас развели руками, вот, посоветовали бы обратиться за изменением и способом порядка исполнения, потому что есть еще нюансы даже в написании судебного решения. Вот когда пишут, обязать...
Да, я озверевшие местные пенсионеры просто били бы стекла этим машинам. Но мы не будем приводить Америку в пример, там ипотечный кризис на минуточку. Это уже кризис невозврата, невозврата денег, между прочим, на самом таком широком уровне.
Это не решаемые налогоплательщики,
да,
а не о своих интересах,
да,
как
да,
у нас.
Да, да. Ну, дальше еще хочу успеть еще какие-то... Смотрите, мнение у нас, что не строй в России, а сталинский СССР получается. Вот не только приставам права вернули, но и пионеры рождаются. Но это уже еще одна тема. Это уже пошло,
может,
да.
Может, видимо, анархия. Да. Давайте тему анархии обсудим.
За пионеров тоже вы несете ответственность.
Ну, видимо, да. А что, пристав во всем виноват. Что в России? Да, и мертвое море мы.
Да, все вы. Скажите мне, пожалуйста, еще, а вот на ваш взгляд, какое самое, может быть, непрописанное, самое слабое место вот в этом новом законе, давшем вам новые возможности? Мы уже про склады мы поняли уже, а вот на ваш взгляд, что еще есть самое такое?
Ну, знаете, мне трудно вот так что-то сказать, Лёта, какое-то слабое
место. Ну, все же, первая практика какая-то уже показала что-то.
Знаете, здесь вот, наверное, Игорь Александрович упомянул, что есть еще помимо закона об исполнительном производстве, закон о судебных приставах. Вот. Он немножко, я вот не соглашусь в том контексте, в котором он упомянул, и он сказал, что там прописаны, в общем-то, какие-то порядок действий приставов. Нет, порядок действий он прописан как раз в... Да, вот. А самая большая эта беда, наверное, наша в том, что на сегодняшний момент вот, мы, к сожалению, имеем достаточно низкое качество личного состава. А связано это, в первую очередь, с низким уровнем оплаты труда судебного пристава, который получает в среднем по России порядка 10 тысяч рублей заработную плату. Где-то в деревне это много, где-то в Москве это минимум какой-то, понимаете?
И поэтому договориться с приставом,
то, только...
что мы исполняем, довольно-таки просто.
Ну вот, Игорь Александрович, здесь приходится согласиться. Вот. И вопрос-то в другом. Как только начинается попытка наведения порядка, ужесточения, репрессивные меры, вот мне руководители московские не дадут соврать, тут же начинаются пачками заявления на стол, увольнение, поэтому служба судебных приставов в крупных городах, таких вот Москва, Петербург, там еще что-то, там идет непрерывная ротация, вот, и мы сейчас выходим из положения тем, что набираем молодежь, которую без опыта нигде не берут, они маломальки опыт там получают, год-два и уходят.
А есть какие-то учебные заведения специализированные?
Есть. Но чисто специализированных для судебных приставов нет. У нас есть Российская правовая академия при Министерстве юстиции, которая занимается, на которой есть факультет судебных приставов, и которая в большинстве, или которой занимается уже переподготовкой. Но, а чистых курсов таких вот с нуля...
Понятно. А, все равно ушли от главного, пишут нам. Не может не отдающий долги государство требует долги с других. Пусть вот сначала отдаст все свои долги.
Вот можно в связи с этим, да, как конечно, раз это, по-моему, недостаток, да, закона, который ничего не изменил. Меня как раз об этом рассказал мой коллега перед тем, как я пошел сюда. Ситуация такая. Арбитражный суд взыскивает с Министерства финансов. Это плательщик государства. Направляется непосредственно исполнительный лист не приставом, естественно, а сразу он направляется туда, в казначейство. Они не исполняют это решение. Закон об исполнительном производстве, к сожалению, вот я поэтому сказал, тут напихано немного о приставах, немного о том. Дальше происходит что? Люди обращаются в суд, где обжалуют действия Министерства финансов, которое не исполняет решение. То есть суд принимает решение о решении, закон о законе, то есть исполните его. Это решение приносят судебным приставам уже потом. О том, что признать незаконным, что государство деньги-то зажулило, не дает. Приставы принимают, они обязаны это сделать. И дальше происходит совершенно невероятная вещь. Они не могут никак исполнить. Хотя предусмотрено, и в законе говорится о том, что уголовная ответственность предупреждается лица этих государственных служащих и чиновников за неисполнение. И вот в связи с этим вопрос как раз тоже возникает такой. Хоть кого-либо привлекли из этих чиновников, которые не исполняют судебные решения, в том числе указания судебных приставов потом, за то, что не отдают деньги пенсионерам, незаконную пенсию держат, за то, что не выполняют решения Страсбургского суда, юридическим лицам, которые постоянно требуют с государства то-то, другое, вернее, с их учреждений, тоже не выдают, не исполняют.
Вот здесь, здесь.
А я вот отвечу вопросом на вопрос,
очень коротко.
Да, Игорь Александрович, вот понимаете, для того, чтобы был человек или лицо должностное привлечено к уголовной ответственности, да, вы как юрист практикующий должны понимать, что в его действиях должен быть признак злостности. Вот как вы думаете, в действиях чиновника, который никакой выгоды для себя не получает, и который, ну, имеет возможности или не имеет, это опять же будет являться предметом судебного разбирательства, признак злостности. И пойдет ли суд на то, вот я вам скажу, что примеров практически не было, хотя приставы выносили неоднократно штрафы, вот, но эти штрафы в последующем отменялись судом, вот, поскольку суд признавал действия пристава неправомерными в связи с тем, что не находил злостности в действиях того или иного должностного
лица. А у граждан заранее предусматривается злостность, да? Вот подразумевается
вот
злостность,
подразумевается,
да?
Да не подразумевается, знаете, опять вы в одну корзину все.
Понимаете, вот я вас спросил, хоть один пример есть?
Нет, у нас масса примеров есть, когда руководители юридических лиц, вот, уголовной ответственности подвергаются. У нас граждане, значит, вообще не несут уголовной ответственности за неисполнение судебного решения.
А мне нравится закон, я скажу.
А давайте подытожим, потому что я хочу еще одну вещь от наших гостей еще услышать. Значит, я хочу подытожить программу, сказать, что сегодня мы говорили о каких-то первых впечатлениях по поводу расширения полномочий судебных приставов в деле взыскания долгов с граждан. Надо сказать, что, конечно, это в любой стране большая проблема, как взыскивать долги, налоги, штрафы. Это везде большая проблема. Никто не хочет расставаться со своими кровными. В России это приобретает сейчас довольно серьезную такую ситуацию, потому что очень много накопилось долгов. Не знаю, какая абсолютная сумма того, что задолжали граждане, но она большая. Но есть здесь, конечно, и наши национальные особенности. Национальная особенность заключается в том, что, во-первых, есть некая моральная ущербность у государства, которое не возвращает свои внутренние долги. Граждане имеют право писать, как вот мне сейчас пишут, государство не возвращает долги, какое право оно имеет право требовать с нас, да? Есть проблема ответственности госструктур, которые тоже непонятно еще, как серьезно подвергнуться там процедуре взыскания этих всех долгов. Есть проблема потери любой бумажки, которая, если может, то обязательно потеряется. Поэтому в этих условиях, конечно, все это очень сложно. И на взгляд наших, вот в том числе пишущих нам радиослушателей, закон еще сырой, и еще много чего нужно здесь
додумать. 3 миллиарда рублей должны граждане России.
Да. А сколько государство им должно?
Ну вот посмотри
на эту цифру. Итак, еще раз напоминаю, это была программа «В круге света». У нас с нами разговаривали Сергей Сазанов, первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации и Игорь Безруков, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации. Всего вам доброго, до свидания, до встречи через неделю.
Всего доброго. Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной.